Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы освящения. Еще раз напоминаю, что после славной победы Израиля над Иерихоном, который Господь Иисус дал ему, Израиль претерпел в сражении с Гаем постыдное поражение по вышеуказанной причине. «Заклятое среди тебя, Израиль!» Чтобы понять, почему Господь так строго судил свой народ за факт присвоения заклятого, приведу несколько стихов. Читаю Левитам 27-28. «Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли, своего владения, не продается и не выкупается». Все заклятое есть великая святыня Господня, то есть принадлежит все то, все это отделено для Господа и Ему принадлежит. Вот это называется заклятое. Отделено. Далее читаю Второзаконием 13 стих 17. «И ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, чтобы укротил Господь ярость гнева своего и дал тебе милость и помиловал тебя и размножил тебя, как клялся отцам твоим». Еще Иисуса Навина, глава 6, стих 17. «Но вы берегите заклятого, чтоб и самим не подвергнуться заклятию, то есть истреблению, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». И еще Иисуса Навина 7, стих 1 и 11. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого. Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого. И гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами». Приведу еще один пример из Ветхого Завета, из которого видно, что люди, в данном случае священники, должны были осветиться от всякого греха, чтобы выполнить по заданию Господа очень ответственное мероприятие. Читаю из 1 Паралипоменон, глава 15, стихи 11 и 12. «И призвал Давид священников, и сказал им: вы, начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него». Вы помните, дорогие слушатели, если читали эту историю с ковчегом, что в первый раз, когда они хотели увезти на телеге, был смертельный исход. Это было против Божьей воли. Ковчег следовало нести на своих плечах. Соприкосновение с ковчегом Господа требовало от людей очищения от всякого греха, то есть освящения. Ковчег Господа является прообразом Господа Иисуса, а поскольку Господь Иисус абсолютно безгрешен, то есть свят, то и соприкосновение с ковчегом требовало освящения. В этом прообразе мы видим, как погибший грешник приходит к Иисусу, он вступает в общение с Иисусом, как в нашем тексте соприкосновения с ковчегом, раскаивается в своих грехах, Господь Иисус прощает ему грехи, очищает его, освящает его от мира сего, отделяет его для себя. Вот это и есть освящение, наше освящение Господом Иисусом. Господь Бог свят и хочет, чтобы все искупленные Его дети Божьи были святы, поэтому Он и возрождает в кающемся новое духовное творение. который имеет его существо, его Божье существо, и грешить не может. Это новое духовное существо в нас абсолютно свято, как сам Господь Бог свят. Понимаем ли мы теперь, дорогие слушатели, как глубоко идет вопрос освящения? Дальше мы увидим, что все, с чем Господь приходит в общение, все, к чему Он прикасается или где Он пребывает, должно быть свято. Мы с вами знаем, что Господь Иисус вместе с Отцом сотворили людей, чтобы Иисус имел с ними вечность и общение. Поэтому Он не мог и не может пускать существование людей на произвол. Он вынужден входить в общение с людьми, с этим погибшим грешным миром. Очень важным событием в этом намерении Господа является отделение, то есть освящение Авраама для себя. В одной проповеди под названием «Отделение» я подробно осветил этот вопрос, но коротко напоминаю 4 пункта. Первое. Авраам отделяется от мира. Бытие 12.1. «Пойди из земли твоей», — говорит Господь. Второе. Авраам отделяется от своих родственников. Бытие 13.9. Авраам говорит своему племяннику Лоту: «Отделись от меня». Третье. Авраам отделяется от собственного плода. Бытие 21.14. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положил ей на плечи и отрока и отпустил ее. Авраам отделяется от сына Измаила. Четвертое. Авраам отделяется от собственных благословений. Бытие 22.10. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего Исаака». В проповеди «Отделение» я делал главное ударение на то, от чего Господь отделил Авраама. А сегодня я делаю ударение на сам факт отделения. Для проповеди «Отделение» я избрал тогда стих 4 из Псалма 4, который гласит: «Знаете, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его». А поскольку отделение означает освящение, то в этом стихе получается масло масляное, освятил святого. Поэтому я тогда в той проповеди объяснил, что в этом стихе вместо слова святого должно стоять слово праведного. Праведного отделил, ибо Господь знал, кого Он отделяет для себя. Он знал, что Авраам будет ходить перед Ним в послушании, что он оправдается через веру. Поэтому возвращаемся теперь к тому месту, где Авраам получает от Господа главное задание. Какое? Чтобы искусить, как мы читаем в Бытие 21.1, читая стих 2. «Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». На одной из гор. Об этой горе в земле Мория, где впоследствии был построен город Иерусалим, и где наш Господь Иисус умер за наши грехи на Голгофском кресте, мы сейчас поразмыслим. Именно эту гору Господь избрал, чтобы на ней Ему построили жилище, поэтому назвал ее Святой Горой. Она Ему принадлежит. Выражение «Святая гора» встречается в Библии 22 раза. Это означает «жертва» по символике. Вы замечаете, дорогие слушатели, как точны, метки и славные сообщения в Святом Писании. Святой Дух желает, чтобы и вы получали великую радость при исследовании Писания. Нужно только старание прилагать и глубоко копать в Писании. Сама гора символизирует Божью власть, область Божьего влияния. Раньше мы с вами рассмотрели, что Отец наделил Сына Своей властью, чтобы совершить на земле дело спасения людей на Голгофе, на этой святой горе. Именно на этой святой горе, на Голгофе. Как это прекрасно! На этой святой горе, которую Господь Бог отделил для себя, освятил. Господь Иисус принес себя в жертву всесожжения своему Отцу на этой горе, чтобы удовлетворить все его требования по отношению к погибающему миру, чтобы отвести гнев Отца от погибших грешников. Очень метко говорит нам об этом факте Святой Дух в Деяниях, глава 9, стих 16. «Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззакония отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас». По праву вы можете задать вопрос, дорогие слушатели, а почему Бог избирает для этой цели гору? Ответ дает нам Слово Божие, потому что оно само себя истолковывает. По этому поводу читаем в пророке Иезекииле, 28, стих 14. «Ты был помазанным херувимом». Вы понимаете теперь, о чем здесь говорится. «Чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты был на святой горе Божьей». Святая гора Божья на небесах является первичной, а все, что на земле, то вторично и является отображением небесного. Единственный помазанный херувим, теперешний сатана, являлся старшим над всем небесным войском и имел задание обслуживать Божий трон. «И я поставил тебя на то», — говорит Господь. Аврааму Господь сказал: «И там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе, не на горе в земле моря, а на одной из гор. А насколько мне известно, Иерусалим расположен на семи высоких холмах». Это Божье совершенство, семь, да? «Потому что настоящими горами их нельзя назвать, но высокие холмы. Но поскольку Писание называет Сион горой, то и в дальнейшем и будем говорить о горе. Согласно символике, земля моря означает «Бог усмотрит». Вы представляете смысл этой горы? «Бог усмотрит». Сравни это выражение с Бытием 22.8. «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». Это не случайное совпадение. Эти имена Бог уже давным-давно дал тем местностям до того, как Израиль туда придет. Все имена эти. При исследовании мы приходим к выводу, что святая гора, на которой построен Иерусалим, это бывшая крепость Иевус, сам Иерусалим и Сион одно и то же. Вот святая гора, Иевус, Иерусалим, Сион – это одно и то же. А в духе Господь называет свой народ Израиль дочерью Сиона или дочерью Иерусалима. Чтобы освежить эти факты в памяти слушателей, приведу несколько стихов по этому поводу. Это очень важно. Второе Царств, глава 5, стих 7. «Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов». Первый Паралипоменон, 11, стих 4. «И пошел Давид и весь Израиль к Иерусалиму, то есть к Иевусу, а там были иевусеи, жители той земли». Четвертый Царств, 19, стих 31. «Ибо из Иерусалима произойдет остаток, эти 144 тысячи, и спасенные от горы Сиона, ревность Господа Саваофа сделает сие». Только Господь, это не мы, люди, не эти 144 тысячи, что они такие хорошие. Нет, это сделает Господь. Псалм 9, стих 12. «Пойте Господу, живущему на Сионе, на своей святой горе, возвещайте между народами дела его». Псалм 9, стих 15. «Чтобы я возвещал все хвалы твои во вратах дщери Сионовой, буду радоваться о спасении твоем». Псалом 77-68. «А избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил. Там в тысячелетнем царстве будет трон, там будет храм». Псалом 131:13. «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе». Псалом 132:3. «Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Тысячелетнее царство рассматривается как навеки. Псалом 149:2. «Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона», видите, теперь сыны, «да радуется о Царе своем». Исаия 28:16. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень истинный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Это об Иисусе. Этот камень есть Иисус. Исаия 40:9. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим». Видите, Иерусалим с Сионом сравнивается, как оживотворяет. Благовествующий Сион, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным, вот Бог наш. Исаия 51:16. «И я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя, чтобы устроить небеса и утвердить землю, и сказать Сиону, ты мой народ». Здесь уже Израиль приравнивается к Сиону. «Ты мой народ». Исаия 52:1. «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион». Опять это Израиль. «Облекись в одежде величия твоего, Иерусалим, город святый, отделенный для Бога. Ибо уже не будет более входить в тебя необрезанный и нечистый». Это на тысячелетнее царство указывает. Исаия 52:2. «Отряси с тебя прах, встань, пленный Иерусалим, сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона». Теперь уже дочь. Иоэль 2:1. «Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок». Это день суда, который близок. Иоэля 3:17. «Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него». Славное содержание в этих стихах. Я думаю, каждый из вас получит большую радость, если вы повторите это и сами поразмыслите на этом. Выбрать из Библии вот эти места и еще, кроме этих, другие. Само слово «Сион» означает «горная цепь» по смыслу, по символике, окружающая определенное место и образующая крепость. Это именно то, о чем мы читаем во втором царстве, глава 5, стих 7. «Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов». Так что Сион олицетворяет в Писании святую гору, на которой построен Иерусалим, ранее Иевус, сам Иерусалим и Израиль, дочь Сиона или сыны Сиона. Выше мы обсудили святость нашего Господа Иисуса и Небесного Отца. Но поскольку мы сейчас говорили о понятиях, которые касаются сугубо Израиля, то обсудим сразу выражение «святый Израилев». Это есть одно из имен Господа и встречается только в Ветхом Завете. Оно касается тоже только Израиля, потому что свой святой план спасения людей Господь начал с Израилем, а не с нами. Имя Господа «Святой Израилев» встречается в Писании 31 раз, что по именной символике означает «Эль», на еврейском языке «Бог», по числовой символике 31 означает «сила». Значит, по смыслу, по именной символике «Эль», «Бог», означает, а по числовой символике 31 означает «сила». Все это прекрасно и логично, дорогие слушатели, потому что только в Боге наша сила. Поскольку Бог свят, следовательно, и имя Его свято. Выражение «святое имя» встречается в Писании только в Ветхом Завете 21 раз. Приведу один стих о святости имени Господа. Иезекииль, глава 36, стих 22. «Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили, то есть осквернили у народов, куда пришли». Позор для израильского народа это был. Имена Господа на еврейском языке «Эль», «Элоим» или «Иегова», «Яхве» по-еврейски, евреям запрещено было произносить даже. Бог и Его имя настолько свято, что человеку в грешной плоти запрещено было произносить устами. Поэтому они говорили о Нем описаниями, а в псалмах Бога упоминают именем Адонай. Эту святость от Отца Небесного подчеркивает и сам Иисус. Я уже выше говорил об этом, еще раз упомяну. Иоанна 17, стих 11. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». Мы вкратце рассмотрели святость Небесного Отца и Господа Иисуса. Поразмыслим теперь о Святом Духе. Очень важно тоже. Уже само обозначение этой третьей личности Святой Троицы становится теперь для нас в некоторой степени загадочным. В Писании упоминается Дух Божий, Дух Христа и Дух Святой. И если мы будем помнить, что святость или освящение означает отделение, то нетрудно понять, почему третья личность Святой Троицы обозначается именно Святым Духом. Выше мы уже говорили о том, что в отношении спасения людей Небесный Отец и Господь Иисус имеют свое определенное задание, каждый разгранично. Хотя на время существования людей на земле Отец дал Сыну всю власть, мы этот вопрос рассмотрели в одной из проповедей, но согласно Иоанна 6:44 Отец привлекает к Сыну людей, которых Он предузнал до основания мира, что они способны уверовать. Перед Иисусом они, согласно 1 Иоанна, глава 1, стих 9, исповедуют свои грехи, получают прощение и жизнь вечную. Задание или обязанность Святого Духа в деле спасения погибших грешников, в наставлении и утешении детей Божьих очень разнообразно и велико. И если мы выше читали, что людей привлекает к Иисусу Отец, то это Он делает только через Святого Духа. Сначала, согласно Иоанна 16:8, Отец обличает через Святого Духа погибший мир о грехе, о правде и о суде. Человек познает истину, склоняется либо к Иисусу, либо против Иисуса, когда его разоблачат. Коротко рассмотрим несколько стихов из Евангелия от Иоанна, в которых Иисус говорит о Святом Духе. В этом тексте Иисус называет Его утешителем или Духом истины. Иоанна 14, стихи 16-17. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Иоанна 15:26. «Когда же придет утешитель», согласно оригиналам, еще можно сказать «ходатай, защитник, заступник, которого я пошлю вам от Отца, Духа истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Иоанна 16, стихи 13-14. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Первое. Через Святого Духа Отец приводит погибших грешников к Иисусу. Второе. Через Святого Духа Отец обличает погибший мир о грехе и о суде и так далее. В-третьих, Святой Дух, которого Иисус называет Духом Истины, должен свидетельствовать об Иисусе. В-четвертых, Он должен наставлять всех людей, то есть неверующих и верующих, на всякую истину, потому что Иисус есть истина. Иоанна 14, стих 6. В-пятых, Он имеет задание утешать детей Божьих, защищать их и ходатайствовать за них. Примером ходатайства Святого Духа за детей Божьих мы видим в Римлянах 8:26. Читаю. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». И в-шестых, Святым Духом Господь запечатывает людей при покаянии, чтобы сохранить их до дня избавления. Ефесянам, глава 1, стих 13, читаю, запечатывает. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатаны обетованным или обещанным Святым Духом». Ефесянам 4, стих 30, читаю. «И не огорчайте Святого Духа, не оскорбляйте», нет такого в оригинале, «не огорчайте Святого Духа Божия, которым вы запечатаны на день избавления». На этом мое время закончено, продолжим в следующий раз, потому что это очень серьезный стих.